Д.Р. Джон Освальд, Исаия, сессия 30, ИС. 63-66. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 30, главы Исаии с 63 по 66. Давайте помолимся вместе. Отец, как мы благодарим Тебя за Твоего слугу, брата нашего Исаию. Спасибо Вам за этого человека, который был открыт Вашему Духу, ведомый Вашим Духом, вдохновленный Вашим Духом. Спасибо, что через него Вы смогли говорить со Своим народом не только тогда, 2700 лет назад, но и сейчас. Спасибо. Мы молимся, чтобы Вы еще раз помогли нам, чтобы мы могли яснее понять, о чем Вы говорите в Своей книге, а затем более четко применить это в нашей жизни, чтобы мы действительно могли быть народом Божьим, которым Вы являетесь. Позвоните нам, чтобы быть. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Хорошо, сегодня вечером мы смотрим главы с 60 по 62. Средняя часть последнего раздела книги, о которой мы говорили, представляет собой технический термин «хиазма». И средняя часть книги — это главы, а средняя часть хиазма — это главы с 60 по 62. Мы видели, как начало и конец сосредотачиваются на цели всего этого, а именно на праведных язычниках. Это намерение Бога, и мы видели это еще в самом начале главы 2. В чем все это заключается? Речь идет о том, чтобы мир познал Бога, как сказано в последней главе, главе 66, чтобы увидеть Его славу. И опять же, я говорил это много раз во время нашего изучения, но книга Исаия — это симфония. Для симфонии характерны темы, которые выходят на поверхность, затем возвращаются, а затем снова появляются. И одна из этих тем рассматривается в главе 6. «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. Вся земля полна Его славы. И в этой последней главе все народы придут и увидят славу Божью». Опять же, как я вам уже неоднократно говорил, слава в Ветхом Завете — это не что-то эфемерное и приходящее. Слава — это реальность. Это важно. Это твердо. И поэтому цель Бога состоит в том, чтобы все люди увидели Его реальность. Они увидят Его реальность в мире. Они увидят Его реальность в Слове. Они увидят Его реальность в жизни других людей, когда Бог прольет на нас Свою славу. Потом мы увидели, насколько на самом деле неправедны сами люди, неправедные иудеи. Они не могут быть теми, кем должны были быть ради этих людей. Итак, Бог приходит как божественный воин, тот, кто действительно побеждает врага, и, как я уже говорил, врага греха. И в результате мы увидим то, что мы увидим сегодня вечером в этих трех главах. Теперь позвольте мне немного собрать все это воедино, прежде чем мы перейдем к этому, и напомним вам, как, по моему мнению, структурирована книга. Сейчас я говорю «думаю», потому что в такой большой и сложной работе существует множество мнений о том, как этот материал сочетается друг с другом. Но я предположил, что главы с 1 по 6 содержат призыв к служению. И мы видим в этом проблему. Как может этот Израиль, этот грешный, развращенный Израиль, когда-либо быть чистым, святым Израилем, которому все народы придут, чтобы научиться учению Божьему? И решение, которое я вам предложил, состоит в том, чтобы тот же опыт, который был у человека с нечистыми устами, переживался всем народом. Затем мы увидели, что в главах с 7 по 39 доверие является основой служения. Можно ли доверять этому Богу, этому святому Израилеву? Или вместо этого мы будем доверять человечеству, народам человечества? И мы видели, как в этих главах Бог показывает им, что народам нельзя доверять. Человечеству нельзя доверять. Но он вполне заслуживает доверия. И мы увидели, как эта тема доверия, или какой общий синоним доверия здесь, у Исаии и во всем Ветхом Завете. Мел понял. Ждать. Подождите, господа. Потому что на самом деле мы можем сказать, что доверяем ему, но если забежать вперед и попытаться решить проблему самостоятельно, мы ему явно не доверяем. Когда мы откладываем в сторону наши собственные планы, наше собственное понимание, наши собственные цели и позволяем Богу осуществлять их по-своему, мы по-настоящему доверяем Ему. К концу 39-го года будет доказано, что Богу можно доверять. Во время кризиса нападения ассирийцев на Иерусалим Езекия доверился Богу, и, несмотря ни на что, Бог спас его. В то же время мы видим, что Езекия не мессия. Езекия подвержен ошибкам. Этого мессию, который был обещан, особенно здесь, в 11 главе, нам придется искать кого-то другого, кроме Езекии. Он не ребенок, рожденный на чьих плечах правительство. Нам придется искать кого-то еще. Итак, в главах 40-55 мы видим благодать, мотив и средство служения. И именно в 40-48 мы видим эту мотивацию. Они избранные слуги Божии. Несмотря на то, что они находятся в изгнании из-за своих грехов. Тем не менее, Бог не отверг их. Их выбирают. И Он собирается использовать их в своем иске против богов. Он собирается использовать их, чтобы доказать, что Он один есть Бог, и нет другого. Но тогда возникает вопрос, и вот в чем его мотив. Благодать, незаслуженная, побудит их довериться Богу. Но остается вопрос, как? Собирается ли Бог просто игнорировать их и наши грехи? Просто вести себя так, как будто мы ничего не сделали. И я снова и снова доказывал, что Бог не может этого сделать. Конечно, Он может все. Но если бы Он просто проигнорировал наши грехи, мир, построенный на причине и следствии, разлетелся бы на части. Мы согрешили, и поэтому нужно что-то делать с последствиями этого. И в результате слуга отдает свою жизнь за слуг. Вот это и есть средство. Мотив 40-48. Средство 49-55. Ну а к концу 55-го они уже доставлены. Природа ликует. То, что осталось. Осталось еще 11 глав. И мы видим, что праведность — это ожидаемый характер слуг. И это то, на что мы смотрим в последние дни, на характер служения. Почему мы освобождаемся от наших грехов, чтобы иметь возможность разделить характер Бога? А это 56-66. Вот так я понимаю, как работает книга. Другие люди понимают это по-разному, и это нормально. Они могут ошибаться. И я тоже мог бы быть. Но вот как я вижу действие книги. Я должен сказать, что по поводу этого предложения чаще всего говорят «подожди, асфальт». Слово «слуга» не встречается в числах с 1 по 39. Так как же вы можете использовать эту тему? Ну, я использую его из-за того, куда идет книга. Совершенно очевидно, что в период с 40 по 66 года служения народу находится в центре. И я бы сказал, что, учитывая это, мы можем увидеть, как предыдущая часть книги ведет к этому. Хорошо. Вопросы или комментарии по этому поводу? Я имею в виду, что если вы закончите 30 недель, и у вас нет этого в голове, я в некотором роде взорван. Вопросы? Комментарии? Хорошо. Собираюсь один раз. Все в порядке. Глава 60, стихи с 1 по 3. И я хочу, чтобы вы сравнили эти стихи. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой. Слава Господня, вот слава, взошла над вами. Вот тьма покроет землю, мрак народы. Но Господь восстанет над тобой. Его слава будет видна на вас. И снова слава. И придут народы к твоему свету, и цари к сиянию твоего восхода». Теперь я прошу вас сравнить это с главой 59, стихами 9, 10 и 11. Поэтому справедливость далека от нас. Праведность не одолевает нас. Мы надеемся на свет и видим тьму. За яркость, но мы ходим во мраке. Мы нащупываем стену, как слепые. Мы ищем, как те, у кого нет глаз. Мы спотыкаемся в полдень, как в сумерках. Среди тех, кто в полной силе, мы как мертвецы. мы все рычим, как медведи. Мы стонем и стонем, как голуби. Мы надеемся на справедливость, но ее нет. Для спасения, но оно далеко от нас. Можете ли вы сказать, что между ними есть контраст? Чем же объясняется это изменение? Что происходит между этими двумя? Искупитель. Божественный воин. Весь этот раздел с 59, 15b по 21 является тем, что находится между ними и объясняет, как перейти от 59, 9, 10 и 11 к 61, от 1 к 3. Как мы можем быть фонарем, через который светится свет? Божий свет сияет миру. Только один путь, если придет божественный воин и победит грех и неправедность, которые действительно держали их и нас в плену. Опять же, есть много комментаторов, которые этого не примут. Они не согласятся с тем, что существует намеренная связь между провалом 59-го и предыдущего и тем, что мы имеем в 60-й главе. Они просто скажут: ну, это случайно. Это одно, это другое. Я не куплюсь на это ни на минуту. 59, 15b, 21 здесь специально. Он пришел, увидел, что нет человека, нет никого, кто мог бы это сделать, кто мог бы перевести его народ от неправды к праведности. Он задавался вопросом, почему некому заступиться. Итак, его собственная рука принесла ему спасение, и его праведность поддержала его. Он облачился в праведность, как нагрудник. Да. Да, давай. Что они делают с этими стихами? Нет никакой предполагаемой связи. У вас есть 59, которые говорят об одном, у вас есть 59b, от 15b до 21, которые говорят о другом, и у вас есть 61, а следующие за ними говорят о другом, и они не связаны между собой. Это просто сборник речей, произнесенных разными людьми в разное время. Вот почему я говорю студентам: если вы можете заниматься чем-то другим, кроме академического изучения Библии, делайте это. Если не можешь, то, ради Бога, не делай ничего другого. Церковь нуждается в тебе. Но академическое изучение Библии сегодня представляет собой минное поле, на котором в основном доминируют люди, которые начинали как верующие, потеряли веру в университете и не имеют ничего общего со своей жизнью. Итак, это серьезное дело. Хорошо, а откуда берутся свет и слава? Это исходит изнутри них. Нет, это не так, не так ли? Слава Господня взошла над вами. Господь восстанет над тобой, и слава Его откроется в тебе. Да, я не говорю, что они были непроведными, и они действительно очень работали и действительно, действительно делали то, что должны были делать, и они стали праведными. Это не говорит об этом ни на минуту. Они говорят, что тот свет, который сейчас исходит от них, это дар. Подарок, который был получен. Итак, для чего нужен свет? Стих 3. Народы придут к свету твоему и цари к сиянию восхода твоего. В чем опасность поиска полноты Божьей для себя? Мы быстро думаем, что это исходило от нас. Да, что еще? Дальше дело не идет. Речь идет обо мне, моих отношениях с Богом и о том, что Бог делает для меня. Вернемся к первородному греху с гордостью. Да, да. Дьяволу действительно все равно, как он заставит нас сосредоточиться на себе. Мирской путь прекрасен, но также хорош и путь самодовольства. Хорошо. Теперь стихи с 4 по 14. Что народы принесут в Иерусалим? Они собираются принести две или три вещи. Что такое один? Богатство. Да, твои сыновья и дочери. Это две основные вещи. Они придут со своим богатством. И они собираются привести с собой ваших сыновей и дочерей. И если вы помните все, особенно начиная с главы 40, возникает вопрос, не означает ли изгнание, что нам конец? Мы уничтожены как народ. Мы поглощены этими великими империями, и все кончено. Вот почему они думали, что изгнания не может быть. потому что если бы это произошло, мы бы ушли. Но он говорит «нет». Народы, народы, которые когда-то угнетали вас, придут и приведут ваших детей. Мэри Джо, ты пытаешься что-то спросить. Я бы хотел на минутку вернуться к третьему стиху. Когда вы говорите, что мы ищем Бога, это не значит, что мы ищем Его каким-то случайным образом, потому что у Него есть миссия для нашей жизни. И дело в том, что когда мы Его ищем, это может быть не то, что нам нужно. Так что это своего рода, я просто буду использовать слово «сложно». Но вы можете на самом деле не знать, о чем просите. Я думаю, что это очень вероятно. И опять же, я думаю, что вы слышали мое вчерашнее послание. Бог желает начать с нас с очень, очень неадекватным пониманием того, какова его конечная программа. Но пока мы остаемся с ним, пока мы откликаемся на его Святой Дух, он будет открывать, что это за программа. И это не все сразу. Нет, обычно это не так. Обычно это так, вы постоянно говорили, подождите. Да, мы довольно медленно учимся. Было бы здорово, если бы он рассказал нам все сразу. Но, наверное, было бы нехорошо, если бы он рассказал нам все сразу. Мы бы испугались и убежали. Или мы бы просто этого не поняли. Да, мы бы этого не поняли. Да. Да. Тогда. Да. Хороший. Да. Зачем же они приносят эти вещи? Стих 9. В честь Господа. Что будут делать прибрежные земли? Подожди меня. Еще в 41 главе это было сказано. Края земли ждут меня. Они этого не знают. Они думают, что у них все в порядке. Но на самом деле он единственный Бог, знают они об этом или нет, но они ждут его. Итак, они делают это в ответ на раскрытие его характера и его природы. Но посмотрите на самый последний пункт. Почему они это делают? Последнее предложение стиха 9. Да. Он сделал тебя красивой. Он прославил тебя. Теперь вопрос в том, как он это делает. И мы еще поговорим об этом. Но есть такая тема. Они видят в искупленном Израиле что-то, что их привлекает. И давайте перейдем к вопросу 3. Для чего будет использовано это богатство? Особенно обратите внимание на стих 13. Украсьте святилище. Да. Они хотят прийти и присоединиться к прославлению Бога. Они хотят прийти и выразить какое-то чудо того, кто такой Бог, которого они видят в лампе. И свет, который сияет от лампы. Они хотят быть частью этого. Вернемся к главе 2. Я продолжаю привлекать вас туда, потому что считаю, что это очень программно. Они хотят прийти на гору Дома Господня, чтобы научиться путям Его. Эти двое идут вместе. Они хотят прийти к месту поклонения. Они хотят прийти в святилище. Но они хотят прийти туда, потому что верят, что в святилище они смогут научиться путям Божиим. В чем они так отчаянно нуждаются? Теперь давайте посмотрим на номер 2. Это два последних употребления фразы «Святой Израилев». В стихе 9 и в стихе 14. Я уже говорил это раньше. Мы говорили об этом раньше. Какие два понятия означает фраза «Святой Израилев»? Здесь переплетаются две идеи. Кто они такие? Разделение. Но больше, чем разлука. Отношения. Итак, есть одна сторона. Это отношения. Это Святой Израилев. Другая сторона. Он совершенно трансцендентен. Он не этот мир. Он не является частью этого мира. Но это не только относится к отдельной сущности. Он является отдельным видом существа от творения. Как еще он отделяется? Хорошо, хорошо. Характер. Опять же, мне кажется, я уже говорил это раньше. Самой влиятельной книгой о святости, написанной в 20 веке, была идея святого немецкого ученого Рудольфа Отто. И в этой книге он, по сути, определил святость как такое разделение. Он использовал латинские термины. Ты всегда используешь латынь, когда хочешь произвести впечатление на людей. Он говорил о мистерии потрясающе. Я не знаю, почему он не смог раскрыть эту огромную тайну. Но то, что вызывает трепет. Когда мы находимся в его присутствии, мы испытываем ужас. Он использовал другое слово, сверхъестественное. Но есть одна вещь, о которой он не говорил. Потому что, видите ли, только в Библии есть явно святой характер. Вы не можете отделить его трансцендентную сущность от его трансцендентного характера. И самое удивительное, что он хочет поделиться этим персонажем. Когда он говорит, что вы должны быть святы, как я свят, он не имеет в виду, что мы должны стать Богом. Но он имеет в виду, я хочу, чтобы ты разделил мой характер. И эта фраза «Святой Израилев» встречается в книге 25 раз, а еще есть «Святой Иакова», который встречается здесь один и только раз. Единственное место во всей Библии. Итак, за мои деньги это 26 раз. Что бы это ни значило. Из 31 случая во всей Библии 26 из них находятся здесь, у Исаии. Теперь давайте посмотрим на некоторые из них и попытаемся понять, что происходит. Прежде всего, прежде чем мы это сделаем, посмотрите, как они используются здесь, в стихе 9. Прибрежные страны будут ждать меня, прежде всего корабли Фарсиса, чтобы привести издалека детей ваших, их серебро и золото с ними, для имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что он сделал тебя прекрасной. Теперь стих 14. Сыновья тех, кто угнетал тебя, придут к тебе, склонившись, и все, кто презирал тебя, падут к твоим ногам. Назовут тебя городом Господним, городом Яхве, Сионом святого Израилева. Другими словами, они признают, что вы отдельный народ из-за этих особых отношений. Теперь вернемся назад. Глава 1, стих 4. Посмотрите, откуда мы пришли. Кто-нибудь прочтите, пожалуйста. Глава 1, стих 4. Увы, грешный народ, народ, обремененный беззакониями, кучка злодеев, дети-растлители. Они оставили Господа, прогневали святого Израилева. Они отвернулись назад. Они вызвали гнев святого Израилева. Моя версия гласит, что они презирали святого Израиля. Ух ты! Вот с чего мы начали. Вот с чего мы начали. Это снова обсуждается в главе 5. Мы не будем тратить время на это, но то же самое. Вы пренебрегли святым Израилевым. Теперь перейдем к главе 30, стиху 11. И действительно надо начать с 10 стиха. Говорят провидцам, не смотрите. Пророкам, не пророчествуйте нам то, что правильно. Говори нам гладкие вещи. Пророчествуйте иллюзии. Сойти с пути, свернуть с пути. Давайте больше не будем слышать о святом Израилевом. Теперь я люблю стих 12. Поэтому так говорит святой Израилев. Ты хочешь, чтобы я заткнулся? Хорошо, позвольте мне сказать вам кое-что. Презрение, провоцирующее его на гнев. Пытаюсь заставить его замолчать. Стих 15 главы 30. Что такое святое слово Израиля к нам? В покаянии и покое вы будете спасены. Спокойствие и доверие будет ваша сила. Милость. Не могли бы вы просто перестать носиться, пытаясь воплотить в жизнь свои иллюзии и отдохнуть? Покойся во мне. Это святой, который так говорит. Глава 37, стих 23. Это адресовано Синнахериму. Кто-нибудь это прочитал? Упрекали и хулили. На кого ты возвысил голос твой и возвел ввысь очи свои? Против святого Израилева. Да, да. Мой друг, ты не знаешь, кого ты решил здесь сразить. Вы думаете, что посмеялись над Езекией? Вы думаете, что высмеяли местного бога Иудеи? А он, бог Иуды, все в порядке. Но он святой. Вы ввязались в гораздо больший беспорядок, чем рассчитывали. Глава 41, стих 14. Не бойся, червь Джейкоб. Вы — люди Израиля. Я тот, кто помогает тебе, говорит Яхве. Ваш искупитель — святый Израилев. Итак, мы пришли от того места, где люди насмехаются над Господом, к тому, где люди пытаются заставить святого замолчать, к Ассирии, насмехающейся над святым и обливающейся за это большим количеством горячей воды, к святому Израиль провозглашает себя в благодати своим искупителем. И во всем этом последнем разделе книги святой, ваш искупитель появляется снова и снова. Поскольку он святой, он способен искупить тебя. Поскольку он отдал себя вам с любовью, он хочет искупить вас. И он собирается выкупить тебя. И придут народы прославлять святилище святого Израилева. Хорошо, идем дальше. Стихи с 15 по 22. Что будет доказательством того, что люди действительно искуплены? Стихи 15 и 16. Да. Когда придут угнетатели. И что же произойдет в конце 16 стиха? Да, да. Наконец вы осознаете, что когда это произойдет, вы узнаете, что я Господь. Наше время здесь улетает. 26.1 говорит о том, что у вас есть крепкий город, стены которого спасение. А 60.18 говорит, что стены твои назовешь спасением и врата твоими хвалой. Какой смысл в таких образах? Что он говорит? Ладно, они с ним заперты. Хорошо, хорошо. Что еще? Стены — это своего рода шлем спасения. Ладно, шлем спасения. Спасение становится вашей защитой. И врата его хвалят. Какой смысл в этом образе? Ладно, запись для похвалы. Простите. Хорошо, оно обращено наружу. Те, кто проходит через врата, проходят с хвалой. Поднимите головы ваши, крепкие врата, чтобы мог войти царь славы. Да, да. Итак, в каком-то смысле спасение, если хотите, статично в том смысле, что оно обеспечивает нашу защиту, оно окружает нас, но хвала — это вход и выход нашей жизни по отношению к нему. О таких образах стоит задуматься, когда вы с преданностью читаете Библию. Нам легко просто-просто скользить глазами по поверхности, и мы на самом деле не думаем, о чем это? Ваши стены спасения. Да, хорошо, а какой следующий куплет? Итак, стоит потратить время, особенно в поэзии, чтобы попытаться подумать, что это за образы, что автор пытается передать, используя такого рода образы. Итак, стих 21. Весь народ ваш будет праведным. Вернитесь к 58 стихам с 6 по 8. И я хочу задать вопрос, когда говорится, что весь ваш народ будет праведным, я хочу вас спросить, это реальное условие или это просто декларация, позиция? Хорошо, ты права, Кэндис, мы говорим о поведении в 58-м, не так ли? Мы говорим об образе жизни, да. Точно, и опять же, многие люди скажут по поводу всего этого отрывка, нет-нет, это праведность по вере. Бог заявляет, что мы праведны, хотя это не так. Я так не думаю. Теперь, конечно, конечно, в оправдание нам дана праведность Христова. Мы поставлены на место Христа. Это теологическая истина. Но хочу подчеркнуть, мы не можем останавливаться на достигнутом. Он дает нам это положение, чтобы мы могли проявить этот характер. Он дает это нам, и что мы будем с этим делать? Именно, да, да. Итак, в послании к филиппийцам Павел говорит, «Я хочу праведности, приходящей через веру». И многие люди скажут, это позиция. Бог смотрит на вас через цветные очки Иисуса, Он видит вас праведными, хотя мы все знаем, что вы неправедны, но это праведность по вере, а не по делам. Ну, это упускает суть. Могу ли я быть достаточно хорош для Бога в своей силе? Точно нет. Как мы с вами можем жить жизнью Бога в наших отношениях, в нашем поведении, в нашем образе жизни? Только один путь через веру. Вы понимаете мою точку зрения? Изменение характера происходит по вере. Это не вопрос изменения характера, ох, это дела, и положение — это вера. Нет, это и то, и другое. Мы вступаем в новое положение, уже не враги, а сыновья и дочери по вере. Слава Богу! И благодаря вере мы получаем возможность жить Божьей жизнью. Все в порядке. Весь твой народ будет праведным. Ветка моего посадки. Теперь я хочу, чтобы вы внимательно следили за этой фразой. Ветка моего посадки. Еще в первой главе людей сравнивали с высохшим лесом, нетерпеливым к огню, который вот-вот охватит его. Этот язык деревьев проходит через всю книгу. Деревья могут быть высокомерными, порядочными, гордыми или быть благословенным даром от Бога. Хорошо, следи за этим. Итак, глава 61, 1 к 3. И я прошу вас взглянуть на главу 11, стихи с 1 по 3, и самое главное, как я надеялся, вы увидите там тот же акцент на духе. В главе 11, посвященной Мессии, говорится о том, как Дух будет проживать свою жизнь через Мессию. И вот оно снова. Дух Господа Бога на мне. Почему? Потому что Господь помазал меня. Я совершенно уверен, и я могу ошибаться, но я совершенно уверен, что именно это и происходит при крещении Иисуса. Опять же, я надеюсь, что эти вещи будут мгновенно повторены. Я хочу увидеть лицо Джона, понимаешь? Он крестит этих людей во имя Бога, во имя Бога, во имя Бога, во. Иисус, что ты здесь делаешь? Ты должен меня крестить. И Иисус говорит, исполним всякую правду. Джон, давай поступим правильно. Что правильно? Чтобы продемонстрировать, что Дух Божий сходит на этого человека, он действительно Мессия. Почему Дух на мне? Потому что Господь помазал меня. Так что нет, Иисусу не нужно было получать Святого Духа. Одна из ересей церкви состоит в том, что Иисус стал Сыном Божьим, когда Он был помазан Духом, на что я с благоговением говорю, чушь. Он был вторым лицом Троицы от начала начал. Он здесь никем не стал, но это было символическое действие, подтвердившее, что он действительно был Мессией. Фактически он исполняет 61-ю главу Исаия. Что же собирается делать помазанник? Можем ли мы перечислить это здесь? Хорошо, он собирается проповедовать. Кому он принесет хорошие новости? Бедные. Блаженны нищие, говорит Лука. И я не думаю, что Матфей не прав, когда говорит о нищих духом. Иногда мы, богатые, используем это как своего рода оправдание, но обычно раскаиваются бедные. Вот о чем мы здесь говорим. Мы видели эту заметку на протяжении всей книги. Тем людям, которые могут стоять на себе и в своей праведности, им нечего услышать от Бога. И снова Иисус подтвердил это. Вы не посылаете врача к тому, у кого все хорошо. Вы отправляете врача к тому, кто знает, что ему нужна помощь. Ладно, что еще он собирается делать? Он исцелит разбитое сердце. Что еще? Свобода пленникам. Что еще? Освободите пленников. Помиловать заключенных. Он объявит год благоволения Господня и день отмщения за Бога нашего. И я надеюсь, что к этому времени мне не придется говорить с вами о месте в этом контексте. Это хорошая новость, а не плохая. И утешать скорбящих. Опять же, я думаю, если вы знаете этот отрывок и слышите заповеди блаженства, вы знаете, о чем говорит этот парень. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Ага. И все эти люди, стоящие там на склоне холма, говорят, подождите минутку. Кто это? Но подождите минутку. Я из Назарета. Я знал его, когда он был насморком, носившимся взад и вперед по улицам. Что он говорит? масло радости вместо траура, одежда хвалы вместо уныния духа. Теперь вот куда я подхожу. Последнее утверждение в стихе 3. Почему он собирается все это делать? Дайте им новое имя. Насаждение Господне. Чтобы их можно было назвать дубами праведности. Насаждение Господне. Помните это. Ветка, которую он посадил. Насаждение Господа, чтобы он прославился. Ага. Он собирается превратить нас в деревья. Он собирается основать собственную плантацию. Не южная плантация, где мы все рабы, а древесная плантация. Укорененный, плодотворный, продуктивный. Благословение. Это его цель. Те, кто раскаивается. Те, кто сокрушается своим грехом. Те, кто в плену своего греха. Те, кто скорбит. Господи, Бог помазал меня. Да. Я думаю, красота ради пепла. Да. Красота для пепла. И опять же, вы помните, в конце третьей главы, где прекрасные женщины Сиона, во всех видах снаряжения, какие только можно себе представить, шли с браслетами на щиколотках, которые, конечно же, были связаны вместе, поэтому они не могли шагать, как они идут по вспаханному полю, но им приходится делать маленькие осторожные шаги. И Бог говорит, да, вместо этого красивого вышитого пояса будет веревка. Вместо этой красивой прически будет лысина. Что я принимаю лично, но все равно. Но здесь мы перевернули все с ног на голову. Красота для пепла. Пепел нашей неправды. Пепел нашей разбитости. Пепел нашей неудачи. Его красота. Вопрос в том, сокрушается ли сердце из-за греха или из-за горя и печали. И мой ответ – да. Я думаю, что это инклюзивно. Все то, что разбивает нам сердце. И в значительной степени разбитое сердце в мире происходит из-за греха. Итак, Христос пришел разобраться со всеми скорбями, которые приходят к нам, людям. И я уверен, что именно поэтому в 53 главе Исаии есть такой интересный язык. Он взял на себя наши боли и наши болезни, вот что здесь буквально сказано. Теперь я не думаю, что король Иаков ошибается, когда переводит наши горести и наши печали. Я думаю, что те, кто полностью ограничивает это болезнью и болью, ошибаются. Но если бы мы просто сказали, что это что-то духовное, я думаю, что это тоже неправильно. На кресте он взял на себя всю боль, горе, болезни, горе этого мира и принял их в себя. И я всегда, никогда не могу уйти от этого, медитируя в Страстную Пятницу. Подумай об этом. За эти 3-4 часа на него обрушилась вся боль, все горе, весь ужас, вся трагедия этого мира. Неудивительно, что в Гефсимании он пролил капли крови и спросил Бога, есть ли другой путь. Многие люди пошли на мученическую смерть с пением. Так что же случилось с этим парнем Иисусом? Слабак? А нет. А нет. Из-за того, что к нему собиралось прийти. И в результате он смог провозгласить свободу. Ладно, наше время ушло. И у нас еще есть способы пойти сюда. Позвольте мне кратко отметить некоторые вещи. Теперь мы начинаем спускаться с другой стороны холма. Мы подошли к вершине здесь, в 61.1.3. И на самом деле, какова цель всего этого? Да наречутся они дубами правды, насаждением Господним, во славу Его. В действительности, это вершина всего происходящего. Теперь начинаем с другой стороны. Они восстановят древние руины. Они поднимут прежние разрушения. Они восстановят разрушенные города, разрушения многих поколений. Чужие будут стоять и пасти ваше стадо. Иноземцы будут вашими пахарями и виноградарями. Эти люди, которые вас угнетали, станут вашими рабами. Они будут делать за вас вашу черную работу. Почему? Стих 6, чтобы вы могли называться священниками Божиими. они будут говорить о вас как о служителях нашего Бога. Вы будете есть богатство народов. В их славе вы будете хвалиться. Ах, помните, что Бог сказал еще в Исходе 19, в той главе, которая готовит их к завету. Если вы примете мой завет, вы будете царством священников, царственным священством, святым народом. Они думали, что иметь царство Божие означало иметь на престоле монарха Давида, что они будут независимым национальным государством, независимость которого будет гарантирована постоянной армией, и это будет то, что значит быть царством Божьим. Они вернулись из ссылки, и ничего из этого невозможно. Нет никакого монарха Давида. Они не богаты. Они не являются центром мира. У них нет армии. У них нет независимого государства. Итак, все кончено. Теперь, ребята, у вас есть шанс стать теми, кем вам предназначено быть, священниками мира, ради Бога. И в действительности именно тогда они начали восстанавливать свое чувство идентичности, когда они сказали: «Ах, мы можем стать нацией священников». Я не думаю, что они до сих пор понимали, что это священство на самом деле предназначалось для других. Они считали это просто: «Хорошо, мы собираемся служить Богу». Но что такое священник? Священник-посредник, стоящий между Богом и миром. Поэтому, если угнетатели, бывшие угнетатели, станут вашими слугами, это станет для вас возможностью наконец стать тем, кем вы были призваны быть с самого начала. Ладно, продвиньтесь еще немного. «Возрадуюсь о Господе, и возрадуется душа моя о Боге моем». Это стих 10. «Ибо Он одел меня в одежды спасения. Он покрыл меня одеждой праведности». Как жених украшает себя, как священник, красивым головным убором, как невеста украшает себя драгоценностями своими, ибо как земля производит ростки свои, как сад производит прорастание посеянного в нем, так Господь Бог произведет праведность и хвала прорастут пред всеми народами. Итак, если у вас есть RSV или NRSV, а в некоторых случаях даже NIV, во многих местах, где встречается слово «праведность», вы найдете оправдание, особенно здесь, в стихе 11. Он вызовет оправдание и хвалу перед всеми народами. Нет, не так, как в НЛТ. НЛТ понял это правильно. Видите ли вы разницу между оправданием и праведностью? Так вот, они говорят: «Ну, это Божья праведность, проявленная в вас. Это ваше оправдание». Опять же, там есть богословское чтение. В тексте говорится, что он совершит правду. Здесь не говорится о Божьей праведности. Праведность восстанет перед народами. Ради Сиона я не буду молчать. Ради Иерусалима я не успокоюсь, пока праведность ее не воссияет, как сияние, и спасение ее, как горящий факел. Заметьте, я отпущу вас до полуночи. Обратите внимание на это сочетание. Не перинг, а паринг. Помните, что я сказал о еврейской поэзии? Одно и то же высказывается дважды, но с использованием синонимов. Итак, праведность сочетается со спасением. Теперь каждый из них что-то предлагает другому. Это не просто синонимы. Итак, что же значит спастись? Это значит иметь возможность проявить праведность Божью в своей жизни. Но в то же время единственный способ проявить праведность Божию в своей жизни – это результат Божьего божественного спасения. Я хороший человек. Я праведник. То, как Бог призывает людей быть праведными. И если бы вы, ребята, работали немного усерднее, вы могли бы стать такими же хорошими, как я. Никогда, никогда, никогда. А хорошо, я спасен. Так что неважно, как я живу. Нет, каждый информирует другого. Спастись значит жить по праведности Божией. Но вы не сможете жить по праведности Божьей без милостивого спасения. Они взаимосвязаны. Бог действует в нас как для того, чтобы желать, так и для того, чтобы делать по своему благоволению. Да, да. С трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог делает это. Замечательный, чудесный микс. Хорошо, позвольте мне указать еще на пару вещей, и мы остановимся. В остальных стихах это повторяется снова. Народы увидят вашу праведность. Всем королям ваша слава. Здесь праведность и слава сочетаются в паре. Вас назовут новым именем, которое дадут уста Господни. Ты будешь венцом красоты. Опять же, вот еще одна из этих тем. Вы возвращаетесь к 28 главе. А Самария — венец на голове пьяных во главе зеленой долины. Ты будешь венцом красоты в руке Господа. Больше нет покинутых. Ранее появился еще один термин. Тебя будут звать Хепзиба. Мы больше не называем так наших дочерей. Но это буквально означает, что я в восторге от нее. Это красивое имя. Да, или Хепси. Когда мы решали, будем ли мы использовать прозвище для нашей дочери Элизабет, Карен предложила Бетси. И я сказал, нет, у нас была корова по имени Бетси. Это не сработает. Итак, он говорит о ней как о своей невесте. И, наконец, стих 10, пройдите, пройдите через ворота. Подготовьте путь людям. Стройте, стройте шоссе. Используйте симфонию и найдите дорогу в книге Исаия. И вам будет очень интересно. Поднимите сигнал. Некоторые версии, и мне действительно нравится, лучше сказать, баннер. Сигнальный флаг. Посмотрите это. Скажи дочери Сиона, вот, приходит спасение твое. Вот, награда его с ним. Его награда перед ним. И их назовут святым народом. Искупленные Господом. Вас будут называть разыскиваемыми. Город, который не заброшен. Да. Бог позволяет своему народу быть праведным. Божественный воин, чья кровь окрашивает его одежду. Он тот, кто помазан Господом проповедовать благую весть. Вон тот. И в результате вы станете невестой Бога, которой он гордится. И все народы придут к твоему Богу из-за тебя. Аминь. Позвольте мне помолиться. Отец, спасибо тебе за эти дни, проведенные вместе вокруг твоего слова. Спасибо вам за этих дорогих друзей. И я молюсь, о Боже, чтобы некоторые вещи, о которых мы говорили, нашли место в их сердцах. Что вы действительно убедите их, насколько они вам дороги. И вы действительно проявите свою красоту в их жизни. Таким образом, который привлечет к вам мужчин и женщин. Спасибо, Иисус. Во имя Твое, аминь. Да благословит вас всех Бог. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 30, главы Исаии с 63 по 66.